Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня будем говорить о провинциальных епархиях. Это проект, он называется «Епархии знакомые и неизвестные». Проект сайта приходы.ру. А у нас в студии главный редактор интернет-портала «Приходы», сотрудник управления делами Московской патриархии Евгения Жуковская. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И автор сайта «Приходы», обозреватель, журналист Елена Дорофеева. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Проект «Епархии знакомые и неизвестные», я правильно его называю, да?
Да, правильно.
И верно говорю, что это проект сайта «Приходы» и проект управления делами Московской патриархии.
Да, правильно.
Вот расскажите, пожалуйста. Ну, для начала надо объяснить нашим слушателям, наверное, что такое...
Епархия?
Что такое епархия, кстати, тоже надо объяснить. Это Лиза права. Но давайте начнем с сайта «Приходы». Чтобы не было путаницы, есть два сайта с похожим названием. Сайт, о котором мы говорим, пишется через CH. Приход.ру, CH в середине.
Да, или причоды, мы так иногда смеемся. Причоды.
Причуд не бывает?
Причуд не бывает, а причуды есть.
Расскажите о том, что это за сайт. Я вижу тут очень много информации, действительно, о разных приходах, но они вроде бы разделены не по географии, а вот как-то в целом просто показывают жизнь разных российских приходов.
Или да, как, рассказывают в целом жизнь разных российских приходов и рассказывают, скорее, у нас действительно разделено на темы. То, чем могут жить приходы, могут жить активно воскресные школы, могут приходы жить какой-то социальной деятельностью, могут жить какими-то спортивными, может быть, мероприятиями. Вообще этот наш сайт действует уже почти 4 года, и он создавался для того, чтобы рассказывать людям о том, как живут церковный народ. Как живут люди, которые постоянно ходят в храм из воскресенья в воскресенье? Как живут люди, которые постоянно участвуют в церковных таинствах, которые, в общем-то, уже давно живут в церкви, и они находятся внутри церковной ограды? Когда мы создавали вот наш проект, мы видели, что очень много есть информационных, ну, каких-то, опять же, проектов, сайтов, газет, журналов, которые направлены вовне. И они нацелены на то, чтобы рассказать как можно большему кругу лиц о том, чем живет церковь, и просветить, скажем так, людей, ну, евангельскими какими-то, да, смыслами. А вот люди, проекты, которые бы рассказывали о том, как живут люди уже просвещенные, уже церковные и, в общем-то, может быть, даже воцерковленные, таких проектов очень было мало. И мы решили создать вот в Москве такой общецерковный сайт, который бы в себе аккумулировал всю вот эту полноту церковной жизни.
Аудитория сайта – это кто? Это люди уже воцерковленные?
Да, это люди воцерковленные, это священслужители. Я знаю, что многие архипастыри нас читают, и они подписаны на наши рассылки. Мне даже рассказывают, вот наш владыка получает вашу рассылку и потом рассылает и все эти ваши материалы своему духовенству. Вот. Мы еще, знаете, помимо того, что просто рассказываем о том, чем живут приходы, мы еще пытаемся делиться какими-то полезными вещами. Например, какими-то методическими рекомендациями по организации катехизического служения на приходе, или, опять же, по работе каких-то социальных служб. Или вот сейчас мы готовимся и являемся информационными партнерами съезда регентов и певчих, который будет вот 30 ноября, 2 декабря проходить в Москве, и впервые за 100 лет такое собрание будет. И мы рассказываем о том, чем живут регенты, да, какие есть, существуют проблемы в регентской певческой среде, собственно, кто герои в этой среде. И мы таким образом, вот на примере вот этого регентского съезда, пытаемся показать, кто такой человек церкви, каков он сегодня, кто церковнослужитель, кто священнослужитель, кто архипастырь. Пытаемся нарисовать портрет современного церковного человека.
Это именно о сайте «Приход».
Да.
Но то, о чем мы сегодня собираемся говорить, проект «Епархии знакомые и неизвестные», Вот тут Лиза права, надо, наверное, пояснить сначала, что такое епархия, тем более, что несколько лет назад в русской церкви произошла реформа, когда долго находишься в какой-то среде, кажется, что лексикон, терминология, она, в общем, всем должна быть понятна. Но я очень часто сталкиваюсь, когда мои друзья просят объяснить какие-то простейшие, ну, казалось бы, да, церковные термины, совершенно понятно, что людям они... большинству незнакомы. Епархия, митрополия, что это такое, почему они одна в другую объединяются, как они дробятся, делятся. Естественно, думаю, что большинство людей не церковных о реформе епархиальной у нас не знают. Ну, раз уж мы будем рассказывать о епархиях, в том числе небольших, стоит, наверное, сделать такое пояснение.
Хорошо. Значит, епархия – это такая каноническая единица, то есть территориальная единица внутри Русской Православной Церкви, которую возглавляет архиерей. Русская православная церковь делится вот на такие территории. Раньше они, как правило, совпадали с границами субъектов Российской Федерации, не только Российской Федерации, может быть, стран. Допустим, были епархии, ну, только в Узбекистане, они и сейчас, кстати, есть. Вот, допустим, Среднеазиатский митропольский округ, он в себя объединяет епархии, которые по границам совпадают с границами государств. С Узбекистаном, с Кыргызстаном, с Таджикистаном. А вот на территории Российской Федерации раньше были епархии, которые совпадали с субъектами Российской Федерации. Допустим, епархия в Республике Татарстан. Или епархия в Санкт-Петербурге. Кстати, ну, Санкт-Петербург, да, отдельно, Ленинградская область отдельно, но епархия там была одна.
Ну, простейший пример, Ладожская. Скажем, Тверская или Калужская область.
Это всё, да, это все было, Тверская епархия, соответственно, и Калужская епархия. И возглавлял ее один архиерей. Конечно, у архиерея мог быть помощник архиерей, он называется в русской церкви викарий, так и переводится. Викарий – это помощник архиерея. Но, конечно, внимание одного архипастырь, от которого должна зависеть вся интенсивность, да, церковной жизни, она, ну, как бы была ограничена, потому что мы знаем все, страна у нас большая, территория огромная, и даже вот если смотреть на, на центральную часть Российской Федерации, и, казалось бы, здесь очень много субъектов, да, находится, но по территориям они часто бывают настолько обширны, даже то же самое пресловутое уже сегодня звучавшее, Тверская область, она же просто огромная по территории. Одному владыке всю эту епархию не объехать за весь год ни один приход. Ну,
пара-тройка европейских стран в Тверской
конечно, области. Конечно, конечно. И для того, чтобы приблизить архипастыри к жизни приходов и жизни простых людей, святейший патриарх Кирилл задумал, можно так сказать, реформу епархиальную по разукрупнению вот этих вот единиц епархий на более меньшие единицы, такие же епархии. И в границах одного субъекта стала появляться не одна епархия, а две, три. У нас есть субъекты, где находятся четыре епархии. А потом, для того, чтобы как-то между собой все-таки и владыкам было удобнее работать, и с властями договариваться, потому что, опять же, мы понимаем, что церковно-государственный, церковно-общественный диалог, он никуда от него не деться, мы все живем в одном обществе. И для удобства стали образовываться митрополии. Центр митрополии, как правило, это областной центр субъекта Российской Федерации, а в самой субъекте может быть и несколько епархий.
А вы почему решили укрупниться и от проекта, связанного с мельчайшей, наверное, да, церковной единицей приходом, перейти к проекту епархиальному, к проекту, связанному с епархиями?
А мы как раз решили рассказать о том, как протекает эта епархиальная реформа Русской Православной Церкви, и рассказать, чего же, в общем-то, достигла церковь за эти 5 лет. Создано множество, сотни маленьких, небольших епархий на территории Российской Федерации. Стали архиереями сотни священнослужителей, да, теперь они архипастыри. И мы захотели рассказать о том, чем живут эти архипастыри, чем живут эти небольшие единицы епархиальные. И, кстати, через жизнь вот этих вот епархий и образование новых провинциальных, так скажем, епархий, мы рассказываем и о жизни простых священнослужителей, и о жизни приходов. Ну вот захотели рассказать о нововведениях через картину, через портреты вот конкретных людей, добраться до них таким образом.
Лен, я знаю, что вы ездите по этим епархиям. как раз как обозреватель и как один из авторов сайта и вот этого подраздела «Епархии знакомые и неизвестные», много уже удалось посетить? И где бывали?
С большим удовольствием я посещаю нашу глубинку. Для меня это было большим сюрпризом, такое приглашение познакомиться с новообразованными епархиями. И, честно сказать, вначале, когда я слышала вот эту идею, что вот нужно дробить епархии на другие епархии, мне, честно сказать, это не очень было понятно. И ехала я просто познакомиться с народом, посмотреть, как живут люди.
Ну,
но я убедилась, что действительно это очень хорошая идея, которая дает замечательные результаты. Кроме того, что, как было заявлено, архиереи становятся ближе к народу, хотя, честно сказать, для народа это не так принципиально, они особенно не замечают, архиерей служит или священник, но архиереи становятся центром такой культурно-интеллектуальной жизни той глубинки, где они находятся, потому что зачастую большинство архиереев имеют два образования, одно светское, другое духовное. И действительно, это очень умные, интеллектуальные и образованные люди. И они формируют вокруг себя такое пространство, которое включает в себя и интеллигенцию, и представители органов власти, что немаловажно, и просто простой народ. Я посетила 5 епархий пока еще, самые наши глубинки, от Оки.
Вообще всего у нас епархии на территории Российской Федерации?
Да.
Около 200, там если... 183. Но проект только начался, и это Елена посетила 5 епархий, а вообще мы сейчас уже объехали 10 епархий. Угу. Мы не обо всех сразу выкладываем информацию, но 10 епархий мы уже охватили.
Извините, Елена, я вас перебила, просто мне хотелось понять масштаб. Угу. Вы говорите, вы посетили 5 епархий.
Ну да, по сравнению с 200 епархиями, это, конечно, капля в море, но тем не менее такая география от Оки, Волги до реки Обь. То есть вот от нашей Средней Руси до Ямала.
Чем они отличаются?
Вы знаете, оказалось, отличаются. Ну, конечно, уровень жизни влияет. Некоторая глубинка наша, она, некоторые называют депрессивное такое слово, хотя мне, честно сказать, язык не поворачивается, потому что, глядя, как церковь организует вокруг себя пространство, как люди относятся, назвать эти районы экономически, может быть, действительно уже нерентабельное, но люди не унывают, живут как могут. Единственное, что обидно, что вот такой золотой наш запас человеческий, он под спудом находится.
Ну, это центральная Россия как раз.
Центральная Россия, ну, Тверская, Тульская область, где, к сожалению, сокращается количество производства, убывает население.
Я просто помню, вспоминаю, как мы ездили еще с патриархом вместе, вот и Елена тоже, и я на Ямал. Вот это как раз речь идет о той поездке, да?
Это было год назад, да, действительно. И мне тогда удалось познакомиться только с Новым Уренгоем и с Салехардом. А теперь мы посетили 5 населенных пунктов, в том числе такие совсем небольшие поселения, даже, не знаю, имеют ли статус поселка. Например, Право-Охтинский, да, значит, на реке Правая Хетта.
Правохеттинский
поселок, да.
Древние хетты.
Древнеправые хетты.
Одно время их всех называли остяками. Это ханты, манси. Вот теперь все-таки стараются употреблять наши разные термины к разным народам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что сегодня у нас в гостях Евгения Жуковская, главный редактор интернет-портала «Приходы», сотрудник управления делами Московской Патриархии, и Елена Дорофеева, журналист-обозреватель сайта «Приходы». Мы говорим о проекте «Епархии знакомые и неизвестные». Вот Елена рассказывала о тех епархиях, в которых она успела побывать. А ведь они, получается, делятся очень по-разному. Ну вот все мы периодически выезжаем за пределы Москвы, ну, большинство слушателей, я думаю, и слушателей москвичей бывают за городом, бывают в других областях, хотя бы соседних. Как раз это те территории, которые разделились сейчас на разные, и видно, на разные епархии. И видно, что эти территории очень сильно отличаются друг от друга, даже в социально-экономическом плане. Где-то едешь и видишь, что начинают восстанавливаться храмы, уже не первый год, их много, и эта работа идет. Где-то, как и 30 лет назад, по обочинам дорог торчат полуразваленные, полуразрушенные церкви. Понятно, что здесь больше вопросов, наверное, к тому положению, в котором область находится. Но не проще ли было, когда все это было единой большой епархией областной? Ну, проще, может быть, было получать какое-то финансирование, находить спонсоров. Проще было с обучением священников, чем когда все это разделено на довольно-таки независимые епархии.
Вы знаете, как оказалось, нет, не проще. Наоборот, разделение больших епархий на небольшие, появление в этих небольших епархиях человека, который будет точечно заниматься практически каждым приходом, который будет заниматься поиском будущих священнослужителей, который будет более внимателен к тем пастырям, которые уже служат, да, несут свое служение в этих территориях, оказалось наиболее эффективным, если можно такое применить слово, к церковной жизни. И получается так, что быстрее архипастырю здесь куда-то в нужные, может быть, кабинеты достучаться, чтобы получилось какое-то финансирование. Но самое главное, конечно, сверху, может быть, каких-то... Мы говорим, да, сейчас, что там нужно, там, государство должно помогать нам что-то восстанавливать, то, что было в какие-то годы порушено. Еще кто-то должен, общественные организации должны быть более активными. Но, знаете, особенно все, что касается церковной жизни, мне кажется, что появление большого количества епархий позволяет быть более активным именно прихожанам и простым вот людям.
За счет чего?
За счет внимания, которое оказывает священноначалье, за счет, опять же, как это внимание можно увидеть, как его можно просчитать? Вот появился архиерей, допустим, в какой-то части. Ну, вот Красноярского края, да, там, в Норильске. Раньше архиерей там бывал раз в год, служил там какой-нибудь батюшка благочинный, еще несколько человек, и архиерей, по большому счету, не видел вот тех нужд, которые, ну, существовали и, наверное, будут еще существовать у людей, которые проживают в этой части края. А появился там архиерей, стал там кафедральный город Норильск. Это значит, что он начинает подбирать себе команду, да, начинает подбирать новых священнослужителей, он начинает направлять священнослужителей вот конкретно в те города, поселки, села, деревни и совсем, может быть, какие-то даже небольшие населенные пункты, где раньше не ступала не то что нога архиерея, нога священника.
Ну, а в Норильске там проще, там город и больше ничего нет, и еще пара поселков.
С одной стороны проще, а с другой стороны, ну вот видите, епархия там полноценная, там существует не один же приход только в Норильске, и приблизлежащих к Норильску населенных пунктах, и Благочиней там несколько, Благочиней-то еще одна, да, церковная единица. Так что на самом деле получается так, что архиерей пристальнее видит свои людей, которые даны ему Господом в окормление. Да? Он вот архипастырь же не просто так, он пастырь на словесных овец. Вот он этих всех словесных овец видит и помогает им как-то раскрывать свои таланты. И таким образом как-то и люди активнее, наверное, живут в церкви, активнее вовлекаются в приходскую в том числе жизнь. А через приходскую жизнь... Глядишь, и храмы быстрее, может быть, строятся, когда люди объединяются, и какой-то деятельностью люди заниматься начинают, до чего раньше, может быть, руки не доходили, и даже и не было понятия, что можно чем-то заниматься. Так что вот так.
А вот проект «Епархии знакомые и неизвестные», он их описывает, эти епархии, он что с ними делает, как-то там структурирует, упорядочивает?
Я думаю, я начну, а Елена потом продолжит. Вот там, кстати, прозвучал у вас, Елизавета, вопрос, почему, да, 183 вроде бы епархии сейчас, а всего мы объехали там 10. А на самом деле мы начали объезжать те епархии, которые существуют уже 5, 4 И вот есть еще у нас парочка епархий, где три. Да, где архиерею уже удалось что-то сделать, что-то выстроить, что-то вот по большому счету не просто на карте появилась, да, вот эта церковная единица, а где получилось, ну, что-то вот создать. Вот. И наш проект, он состоит из вот этих вот блоков по каждой епархии. А что находится в блоках? Открывает его, как правило, большое интервью с архиереем, которые наши журналисты делают, где только не делают, в машинах, в самолетах, на дорогах, при посещении, опять же, храмов. И параллельно, конечно же, общаются с архиереем и видят здесь же прихожан. Получается, уже какие-то зарисовки о жизни прихожан. Они общаются со священнослужителем, получается, интервью и какие-то зарисовки о том, чем занимаются священнослужители, о их жизни, о их семьях. Так что, по mm-hmm. большому счету, проект – это не просто, знаете, такая аналитическая информация для отчета управления делами. Нет, это публицистическая история, это именно серия зарисовок. Мне даже некоторые нравятся такое слово, даже, в принципе, очерков и эссе о церковной жизни людей. Ну вот Елена, собственно, творит и создает эти вот материалы, одна из вот наших журналисток привлеченных. Так что, может быть, она дополнит, как вот ты создаешь эти
с удовольствием
зерна.
У меня прям вот конкретный вопрос, можно для начала я задам? Елене, наверное, как человек, который ездит, видит, наблюдает. Я несколько раз общался с архиереями, как раз вот этих вот разделенных епархий, недавно недавно рукоположенными, недавно ставшими епископами. Когда у них спрашиваешь, какая главная проблема, они все в один голос говорят, что кадровая, что не хватает кадров, и практически нету людей, которые хотели бы поехать в глубинку служить, и местные жители тоже не особо охотно идут учиться в семинарию, чтобы стать потом священником где-то в маленьком заброшенном глухом храме. Это правда?
Ну, отчасти. Действительно, почти каждый архиерей в конце нашего общения все-таки упоминает, что вот ему не хватает все-таки священников, он хотел бы вот туда и туда еще поставить. Кто-то говорит, что вот почти укомплектовал весь штат, вот, может быть, еще 1-2. То есть они все-таки решают свои вопросы. И я была приятно удивлена, увидев просто плеяду молодых священников. Я не ожидала, что у нас их так много. Они такие активные, и архиереи тоже молодые, но все-таки либо средних лет, они делают на них ставку, и мне кажется, это верно, потому что такой всплеск активности, креативности, каких-то интересных идей и просто свежей струи и даже нового стиля общения. Все-таки старшее поколение несет на себе груз советского периода, когда, ну, как-то какая-то дистанция была принята между вышестоящими, нижестоящими. Сейчас вот новое поколение, у него этой грани нет. Совершенно свободное общение между прихожанами и священниками, это, между священниками и архиереями.
Насколько новое поколение не имеет этой грани?
Ну, вот 28-летние, например, настоятели в некоторых епархиях, вот они свободны в своем общении, отношении, и архиереи с пониманием. Где-то в каких-то храмах люди уже привыкли, что приезжают архиереи, как-то они выстраиваются под благословение там в конце службы, например. А где-то еще и не привыкли, вообще расходятся и как-то там отворачиваются, и архиереи совершенно с пониманием к этому относятся. В то же время, если у людей какой-то вопрос возникает, они могут подойти к епископу, и он совершенно спокойно начинает с ними разговор, хотя по вопросам понятно, что люди вообще не воцерковленные, очень такие простые вопросы, и он уделяет им время, и подробно даже наши фотографы такие моменты некоторые засняли, очень интересно. Мне кажется, о фотографах мы еще скажем отдельно.
А у вас где-то уже опубликованы материалы, или вы...
Да, на сайте прихода, ну, где-то около 30 материалов.
Ну, по 200 фотографий порой я смотрю.
Будете ли вы переезжать на отдельный домен, отделяться, потому что, ну, все-таки огромный проект, и я так понимаю, сейчас только начало. На сайте прихода я видела, но вот отпочковалась.
Но это уже от руководства зависит. Евгения, какие у вас планы?
Значит, пока мы хотим отпочковаться, скажем так, в офлайн. Каким образом? Мы хотим к середине марта сделать фотовыставку, посвященную нашему проекту, и в основу как раз взять вот тот огромный фотоматериал, объем вот этот вот огромный фотоматериал, который нам привозят из поездок наши фотографы. А впоследствии, вы знаете, ну, я думаю, что, может быть, и придется, конечно, отпочковаться как самостоятельный. Ну, по крайней мере, сначала, наверное, перейти на какой-нибудь суп-сайт, суп-домен, да? А потом, может быть, как самостоятельный. Но посмотрим. Все зависит, понимаете, в чем еще все дело. Конечно, мы немножечко сверху, да, подошли к этому процессу. Вот я... стружусь.
Если вы представляете управление делами Московской патриархии, понятно, что сверху.
Да, вот я как раз тружусь в управлении делами, и, с одной стороны, я вижу, да, на протяжении вот этих вот 5 лет, как разворачивается во времени эта епархиальная реформа, если можно так сказать. Хотя мы, конечно, так не употребляем, конечно, таких слов, как просто происходит...
Развитие.
Развитие, да, церковной жизни в современном вот нашем мире. И, с другой стороны, я общаюсь со многими людьми и, конечно, реально встречаюсь в жизни с этими архипастырями, с этими священнослужителями. Мне захотелось, чтобы о них как можно больше узнало людей. И, понятно, мы выбрали те, как я уже сказала, где уже более-менее что-то получилось, что-то выстроить. Но если епархии тоже проявят интерес теперь уже и снизу, и будут обращаться уже не в управление делами, а вот именно в творческий коллектив, интернет-портал «Приходы», который, в общем-то, совершенно не связан с управлением делами. Единственное связующее звено – это я, как главный редактор. А все остальные у нас трудятся, это совершенно свободные художники, журналисты, фотографы, вот там еще другие творческие личности у нас есть.
Нам хотелось бы каких-нибудь таких жизненных картинок, потому что бытует в обществе мнение, зачастую, кстати, вполне оправданное, что вот эти ваши ведут роскошную жизнь, едят золото, ездят на мерседесах. Приезжаешь куда-нибудь, ну, где-то действительно так, смотришь жизнь другой епархии, а там архиерей сам на перекладных, чуть ли не на телеге с лошадью, добирается до какого-нибудь дальнего храма, который скоро утонет в болоте вместе со всей деревней. Вот хотелось бы каких-нибудь таких картинок ярких, жизненных.
Ну, ярких картинок, во-первых, ну, я думаю, что, опять же, Елена там добавит, потому что она, собственно, многие бездорожья проехала с нашими священнослужителями в епархиях. Но, кстати, что касается дорогих машин, вы знаете, я вот, например, думаю, что, ну, так получается, что иногда дорогая машина просто качество и долговечность. И по нашему бездорожью ездить на какой-нибудь раздолбанной девятке, ну, архиерею просто невозможно, он не объедет такое количество приходов и не посетит.
Зато все сразу знают, он святой.
Ну, у нас, знаете, святость – это все относительно. Что здесь святой, а мы, у нас искаженное, мне кажется, представление о святости. Но вот то, что я вижу, архиереям, допустим, очень часто, я вижу это по тем же фотоматериалам. Сами за рулем берут без водителя, садятся и едут в отдаленные приходы. И вот как-то... доходят до людей. Ну, вот Елена, может, расскажет, действительно ли у нас такие лакшери священнослужители проживают в провинциальных епархиях?
Про батюшку на мерседесах давайте буквально через минуту, у нас маленький перерыв. Я напомню, что Лиза Горская в этой студии, я Алексей Пичугин, и также у нас в гостях главный редактор интернет-портала «Приходы», сотрудник управления делами Московской патриархии Евгения Жуковская и обозреватель сайта «Приходы», журналист Елена Дорофеева.
Светлый вечер. На радио «Вера».